Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 святических мучеников, главный редактор журнала «Наследник», отец девятерых детей, протоиерей Максим Первозванский. Ну, получается, что чем больше выбора ты в своей жизни делаешь, тем в большей степени ты, ну, ответственен. Я все равно никак,
нет,
я
смотрите,
не могу понять.
Мы вот с вами предыдущий как бы кусочек выяснили, ну, я, по крайней мере, его декларировал, вы можете не согласиться со мной, один такой принципиально важный момент, что человеку желательно не искать выбора. То есть вот уточняя то, с чего мы сегодня начали, вот, что когда мы специально ищем себе выбор, мы, как правило, попадаем в очень как бы неприятные ситуации.
Лучше, это то, о чем мы... говорят и психологи тоже. Условно, вам нужен, ну, не знаю, там нужно масло, и вы можете пойти в ближайший к дому маленький магазинчик, где будет, ну, там один сорт этого самого масла. А можете поехать специально в тот большой универсам, где будет 150 сортов. И когда 150, это проблема, описанная психологами, народ... входит в клинч и,
ну,
все, и пропадает.
То есть...
Он не, потому что слишком большой. Но он сам туда поехал для того, чтобы у него был этот большой выбор.
Почему тогда мы, особенно в самом цветущем, таком самом потенциальном ресурсном нашем возрасте, после 18, там, между, например, 18 и 30, почему мы, как правило, пребываем в некой такой антитезе вот этой воли Божьей, промыслу и вообще тому, что кто-то, кто кроме нас, может за наш выбор отвечать? Почему мы так рвемся к этой самостоятельности? Почему мы так уверены в том, что мы правы в своем выборе, в своей свободе, и мы так это отстаиваем яро? Лучшие годы нашей жизни мы тратим как раз на то, чтобы делать неправильные выборы, получается.
Или на самопознание.
Ну, я бы поспорил насчет того, какие годы являются лучшими.
Действительно. Вот, до 30 это гендерный шовинизм.
Ну, подожди. Ну, вот я, например, если бы...
Я не хотел уводить от вопроса, я так это в качестве ремарочки только.
Нет, ну, окей, я реально, там, не знаю, до 30 лет я была уверена, что у меня никогда не будет детей, я их не хочу, и зачем это надо, с детьми жизнь заканчивается, и как же моя жизнь, начинается жизнь моих детей, и сейчас я думаю, какая я дура, я могла сегодня иметь 8 детей или 9, как матушка у отца Максима. Но я не успеваю уже, потому что счастье материнства я познала достаточно поздно. Я старородящая.
Но зато сейчас ты же пришла к тому, что это сознательно.
Но
раз.
Если бы я пришла и к этому там, в 19-20
лет... А в 19-20 начала бы там рожать одного за другим, но воспринимая их как отягощение.
Вы же, опять-таки, вы все на самом деле ответили. Мне почти ничего не надо добавлять.
А это мы спорим давно с ней, поэтому полностью у нас отработан.
Человек, он... конечно, может прийти к принятию чего-то. У одного на это принятие уходит 2 минуты. Он это вот радостно принимает. Это прям как в Евангелии. Помните притчу о сеятеле? Вышел сеять сеятель семя, да, и упавшее на добрую почву было принято. Вот. А где-то на каменистую почву, я сейчас не про вас, как вы понимаете, ни о чем. Вот. И образов этой почвы, их может быть гораздо больше, чем те 4 варианта, которые указаны в Евангелии. Да? То есть каждый из нас есть эта почва. И у каждого из нас это происходит индивидуально. Просто, больше того, есть такая, она, конечно, не христианская поговорка, да, но, на мой взгляд, она вполне имеет право на существование, что тот, кто там в 20 лет не был бунтарем, либералом и мятежником, тот, у того нет сердца, да, а кто там в 40 лет не был консерватором, и, так сказать, того нет мозга. Да. То есть, действительно, всему свое время. У каждого человека, иначе бы не было свободы. Я когда говорю, что лучше бы там нам не выбирать или еще что-то, я вовсе не считаю, что там тот дар свободы, который Богом нам дан, мы вообще не должны никак использовать. Просто очень важно его правильно использовать.
Вот по поводу правильно использования. Опять такой случай жизни. Не вообще про выбор там, вот как жить вообще. Это вчера-позавчера. Одна моя очень, правда, вот хорошая приятельница, за которую я отвечаю, она попадает в ситуацию, когда на нее обрушивается. Там девочка, которой необходима операция, они сейчас живут в Мюнхене, вот эта девочка из России там оказывается. И нужно для того, чтобы, ну, там, какая-то типовая операция, связанная с опорно-двигательным аппаратом, чтобы девочка встала и пошла просто, надо собрать денег. И я знаю вот эту свою подружку, она, как всегда... кидается, значит, ребята, надо, давайте быстро все соберем через все социальные сети, какие-то письма, еще чего-то такое кидает этот самый клич. Я, в общем, на самом деле большой скептик по поводу вот сбора каких-то денег, зная, что она никогда ничего для себя, ну вот когда говорят, они собирают для себя, про нее я знаю, что она бессеребренница, если бы, ну, она даже не может подумать, что для себя можно использовать. Я там перевожу, но и тоже кидаю клич своим друзьям. И мне приходит письмо следующего содержания. «Володя, а вы уверены, что вот она не мошенница?» Я пишу: «Нет. Я ее знаю 150 лет и даже предположить не могу. В таком случае, судя по тому, по той ситуации, которая описана там у нее, вот с, я нашел, значит, нашел диагноз, он нашел клинику, он нашел описание операции. Скорее всего, они хотят через нее собрать денег, а операцию сделать по квоте в России, потому что и в России такие операции делаются, они ее используют в темную. И вот я, который уже к тому времени денег перевел, ну, там сколько смог, столько и перевел, что называется. Я вдруг ловлю себя на мысли, думаю, вот ведь... Вот разумный человек, вот он бизнесмен, человек, который мне все это написал, который знает в деньгах, который умеет делать деньги. Вот он задает разумные, рациональные вопросы. А я, как всегда, идиот, вместо того, чтобы задать эти вопросы, ну, опять же, своей подружке, и, может быть, отрезвить ее как-нибудь, что она, значит, вбухивает свои деньги, ее муж бежит в банк, там, в Германии, берет кредит, потому что вроде как бы денег надо быстро, потом соберем, значит, все, все остальное. Что я туда отсылаю? И уже сделав поступок, я оказываюсь перед, как бы, выбором его, оценки себя в этой ситуации. Вот я кто? Опять в очередной раз полный идиот?
Благотворитель или идиот?
Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень просто. Он говорит: блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть, если ты не совершаешь какой-то явный грех, а выбираешь вот, то ты не надо думать и не осуждать себя в своем выборе. Поверьте, вот ту историю, которую вы мне рассказали, представьте себе, я московский священник и активный пользователь социальных сетей, имеющий несколько там тысяч френдов до друзей, сталкиваюсь с этой ситуацией ежедневно. Вот за свою там более чем 20-летнюю священническую карьеру я, так сказать, служение, я несколько раз очень жестко попадался. Когда при всей моей изощренной уже такой вот циничной, циничного стремления все проверить, я все равно попадался. Я понимал, что... Причем каждый раз это было по-крупному. То есть вот уж как бы на мелочи я давно не попадаю, все эти разводки, а вот по-крупному несколько раз меня разводили. И вот я каждый раз себя утешал тем, что, ну, как бы Господь уже тогда лучше знает, чего и как. Но, с другой стороны, я все время действую практически максимально рационально и цинично, так как действует ваш коллега-бизнесмен. Я всегда задаю первый: ты знаешь этих людей лично? А расскажи мне, пожалуйста, вот эту историю. Потому что так или иначе, у меня есть там знакомые, какие-то фонды, еще что-то. Я могу кого-то подключить, но я это делаю вот, ну, крайне редко и только в тех ситуациях, когда четко... Больше того, я в большинстве случаев предлагаю, поскольку у меня есть знакомые в этих профессиональных фондах, оценить профессионально эту ситуацию. Что нужно, действительно ли это нужно, связаться, выяснить. Там есть профессионалы, они это дело выяснят.
Нет, давайте уйдем от темы фондов. Меня совершенно потрясла сейчас сказанная вами цитата из апостола Павла. То есть не осуждай себя за сделанный выбор. То есть ты в принципе...
Ну, я, конечно, долго могу себя осуждать, шишак, что я женился на этой женщине, а не на другой. Что я выбрал эту профессию,
женился
не другую.
По
не
любви,
надо
не
этого
по расчету
делать, говорит апостол
Павел. Уже дал взаймы,
то,
забудь.
В чем не было сделано греха тобой, не надо мучиться и думать, а правильно я поступил или неправильно. Ты уже поступил, это уже сделано, давай думай вперед.
Ну хорошо, тогда это все к вопросу о выборе пути. Каждый из нас, ну, вменяемый нормальный человек интеллектуальный, который хочет как-то духовно расти, он считает себя обязанным вступить на некий путь, по которому он должен двигаться и развиваться всю свою жизнь. Если с этого пути сходишь, то обязательно что-то не так получается, там, не знаю, шишки набиваешь и прочее, прочее, прочее. Как этот путь выбрать в таком случае, если выбор чреват
постоянно? Это тоже такая поэзия. Знаете, тут все совпало. Я сейчас как главный редактор журнала
«Наследник».
У нас очередной номер называется «Путь». Я вот что совпало.
Брависсимо. Вот у меня путь. Простите. Я 10 лет отработала на MTV, которая вообще зело духовно далеко от того, к чему я стремлюсь сейчас. Этот шлейф за мной всю жизнь тянется, и меня там уже обвиняли в том, что я вырастила не то поколение и прочее, прочее, неважно. В общем, и достаточно большую часть моей жизни до сих пор в журналистике занимает там какой-то entertainment, шоу-бизнес и какая-то очень развлекательная часть. С другой стороны, я православная христианка, которая ходит в храм, старается жить как-то, хоть как-то по заповедям, растить своих детей в христианстве и прочее, прочее, прочее. Эти два мира очень сильно расходятся для меня. И каждый раз, когда я хожу к своему духовнику, я от этого дико страдаю, потому что я живу двойной жизнью. Я не понимаю, почему я нахожусь на этом пути, в этой журналистике, в этом амплуа, где мне часто бывает некомфортно, неуютно с точки зрения моего православия, но при этом я все равно там остаюсь, зачем-то Господь меня туда поставил, и я чувствую, что это мой путь. Хотя, ну, не знаю, наверное, как объяснить.
Нет, ну, во-первых,
и
я хочу сказать, что я не ваш духовник, поэтому я не возьмусь вам давать конкретных советов. Я хотел бы это четко оговорить.
Я только как пример себя привела.
Да. Нет, понимаете как? Ситуация же все-таки очень простая. Если человек... Тут есть разные ситуации, опять-таки. Вот, допустим, я вор, я прихожу к Богу, и я говорю, знаете, Господи, я вот вор, и я, как христианин, должен с завтрашнего дня вором перестать быть. Если не с завтрашнего, если я не имею такой возможности с завтрашнего дня перестать быть вором, то я, по крайней мере, должен приложить все усилия, чтобы с послезавтрашнего дня перестать им быть. У меня были ситуации, когда ко мне на исповедь приходили люди, там, бандиты, еще кто-то, и они говорили, я вот искренне раскаиваюсь в том, что я делаю, но я сейчас не могу уйти, потому что убьют всех, моих друзей, мою семью, моих там еще что-то. То есть я настолько увяз, что вот я не могу вот взять и выдраться. Просто даже убить себя там или там сейчас вот лечь на амбразуру, это ничего не решит. Но я искренне считаю, что я вот буду из этого вырываться. Это понятная, нормальная христианская позиция. Если человек говорит, я, так сказать, живу в грехе, и это мой путь, я сейчас не права, Татьяна, вот, то это категорически неправильно.
Но это немножко другая история.
Да, если вы говорите, что вы живете там, в смысле, не вы, вот я, мы не вас рассматриваем, мы это оговорили, что если вот я знаю, чувствую какими-то там вот уверениями или еще чем-то, совесть моя мне подсказывает, духовник советует или еще что-нибудь, там я как-то вот знаю, что я должен вот здесь вот быть, Ну, значит, надо этим быть.
Ну,
потому
актер,
что белым давайте... и пушистым тоже, знаете, человек вот куда-то далеко зашедший понимает, что вот я сижу в трясине, мы не вас обсуждаем, еще раз обговариваю, я сижу в трясине по самые уши и хочу быть белым и пушистым. И я понимаю, что я не могу быть сегодняшнего дня белым и пушистым. И завтрашнего дня я не смогу быть белым и пушистым. Чтобы обсохнуть, мне и то нужно 2 недели. А пока еще я доберусь до этого места, где я смогу обсыхать.
Но это немножко все-таки не о том, потому что быть вором или сидеть в трясине – это все-таки грех. А вот, ну, я не знаю, человек,
ну,
например...
Да, киллер, как
вот
проститутка, явно не православные профессии.
Знаменитая актриса Екатерина Васильева очень надолго ушла из кино, из театра, потому что воцерковилась, у нее сын священник, она там казначей в храме и все такое прочее. И потому что, с ее точки зрения, ее путь там, видимо, духовный не соответствовал ее профессиональному пути. Но ведь она великая актриса.
Но еще Игнатий Брянчанинов сказал, что единственное место, где мы можем прожить так, чтобы не сделать греха, это сказать: «Господи, помилуй». Других вариантов у нас нет. Как только мы что-то делаем, вот хоть что-то, пусть самое благочестивое, строим храм, значит, работаем там сторожем, старостой, священником, мы обязательно грешим. Мы не можем жить и не грешить. Вот. К сожалению, грех укоренен в нашей природе.
А я про
другой
путь.
Вопрос.
Если тебя Господь... Если вот это твой путь, ты родился талантливым актером или интересным журналистом.
А дальше, извини, оценка. Это она оценивала свои роли, сыгранные в театре, как ужасные, но в конце концов дожила до того, что ей ее же духовник, это все печаталось в прессе, сказал: «Слушай, иди на сцену, потому что там
Витя,
ты приносишь
она не
пользу».
Выбирала. Вот. Она не выбирала. Вот мы вернулись, как бы у нас замкнулся некий момент, Господь ее как бы вернул. Вспомните ситуацию
так
с Серафимом Саровским.
Это.
Серафим Саровский ушел в лес, и сколько лет он там прожил? 20 лет. Вот, а потом Матерь Божия ему явилась, конкретно сказала: ты должен идти и служить людям. Вот, поэтому, в общем, мы должны стремиться, вот если мы говорим про самореализацию, это очень важная тема, у нас на нее, по-моему, совсем не остается времени, вот,
а мы
но хоть чуть-чуть об этом сейчас, чтобы
пролог
поговорить. Это не наша задача. Знаете как, вот мы живем в Божьем царстве, все-таки вот этот мир, он принадлежит Богу, и жизнь наша принадлежит Богу. Если Бог считает, что ты должен светить, он поставит тебя на подсвечник, и ты будешь светить, даже если ты ушел от него в лес. Если же ты думаешь, а вот я такой талантливый, я хочу всем светить, я там, знаете, как у меня у одного знакомого там 15-летнего юноша написано: я поэт, я художник, я великий, значит, там еще кем-то, я уже всех там это самое, да, ну, еще неизвестно, будешь ты светить или там не будешь ты светить.
Ну, хоть в подсвечнике пусть поставит.
Ну, да, может, подсвечник поставит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». С нами протоиерей Максим Первозванский. Очень важная тема самореализации сейчас нами поднята. И, безусловно, мы перенесем ее на одну из следующих наших программ. Но все-таки давайте хотя бы начнем. Вот мы говорим о выборе пути, как одной из очень важных частей нашего вообще глобального ежедневного выбора. И говорим о том, что действительно не всегда выбор... может быть, как-то человеку понятен и желанен, почему он остается на этом пути? И как человеку почувствовать, что он на своем месте?
Ну, вообще, опять-таки, если ты не совершаешь какого-то явного греха, если ты, твоя жизнь не является вот непосредственно греховной вот по вот даже внешним каким-то атрибутам явным, то святоотеческое учение фактически единогласно учит нас о том, что условия нашей жизни, в которых мы находимся, или тот путь, на котором мы, собственно, стоим, является первой ступенькой в Царствие Божие. То есть самовольно ничего менять не надо. Как говорил мой покойный духовник, архиепископ Алексей Фролов Костромской и Гальческий, он говорил, что ты, если ты морковка, вот сиди себе в грядке. Если Господь решит, что тебе надо быть свёколкой, он тебя пересадит. Вот. То есть вот это такой важный момент, что мы не должны вот как Лот, а вот я хочу туда, а там, так сказать, тучнее, а там
кушней. А как же тварь я дрожащая или право имею?
Ну а чей вопрос-то?
Ну так если бы кто-нибудь ему на этот вопрос вовремя ответил, он бы...
А мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Мы должны мечтать о недосягаемом.
Если не говорить о некоем богоборческом порыве технократической цивилизации, неважно, в советском или в капиталистическом ее исполнении, то желание преобразить реальность на благо ближним вовсе не является греховным. Вот. Это, в общем, совершенно нормальная установка человека.
Что, я могу, конечно, думать, что я морковка и сидеть в грядке, но если я не замахнусь на что-то огромное...
Да это иллюзия, да? Что люди там сами на что-то замахивались. Никуда они не замахивались. Сидел Сергей Павлович Королёв себе в концлагере. Пришли люди в форме, забрали его оттуда и сказали, ну-ка, делай ракету.
А то расстреляем.
Вот, а то расстреляем. Он взял и сделал.
Ну, поэтому... хорошо, ну, подождите. Ну, я морковка.
А Вернер фон Браун, который с другой стороны, соответственно, пытался преодолеть пространство и простор, вот, и то ли долетел до Луны, то ли не очень.
С той же мотивацией, вот, а то расстреляем.
В общем, тоже да. С той же мотивацией, что в одной стране, что потом за океаном.
Ну, подожди, как смириться с тем, что я морковка, я хочу быть яблоней в цвету, а я морковка, я не могу с этим жить, я завидую, да вообще не знаю как.
А Татьяна, вот вы все время как бы об одном и том же, я все никак вам не отвечу. На самом деле, безусловно, в каждом человеке сидит некий эгоистический, прямо скажем, богоборческий порыв. Я. Вот это я. Оно началось ни много ни мало в раю, где Господь сказал людям, вы сидите, будьте морковками, а дьявол сказал, да вы же не морковки. Вы давайте как боги. Бог вас обманывает. И Ева, несчастная, праматери наша блаженная, она послушалась и мужа своего соблазнила. И с тех пор это вот я, оно... является источником вот такой самости, гордыни, того самого Абаба-Яга против, собственно, который и двигает вот эту нашу дурную волю, которая дает нам, с одной стороны, иллюзию свободы, мы уже сегодня об этом говорили, что реально никакой свободы мы не получаем, потому что всякий творящий грех, говорит апостол Павел, раб есть греха, вот, мы просто типа, думая, что мы свободны, попадаем в некое другое рабство, свободен я выпить или свободен не выпить, я свободен спать с кем я хочу, я свободен делать, что я хочу, хожу на работу, хочу, не хожу. Очень быстро человек, который вот делает то, что он хочет, то, что хочет его хотелка, вот условно говоря, не то, что... Он очень быстро приходит к глубочайшему фиаско, к тому, что никакой свободы у него нету, к тому, что никакого пути у него нету. Дай бог ему хоть как-то из этой трясины, в которую он попадает, вырваться.
Да, но тем самым я постоянно, ну, опять же, не я лично, я постоянно вхожу в противоречие с тем, как устроено общество. Причем, что по одну сторону границы, что да. По другую. Вот, потому что если я исповедую вот то, о чем вы говорите, то в глазах... В глазах этой общественной системы я, в общем, я лузер. Я все время отстаю, я никогда не впереди. Я не на обложках журналов, я не в первой списке Forbes, я не
ну, ничего, вы смотрите, я не успешен. 99,3 девятки после запятой, они ведь тоже не на обложках журналов, они тоже не в списках Forbes. Но они читают 7 дней и смотрят, как оно там, на обложках ну, журналов, и мечтают об этом.
И я не начальник, и я без зарплаты, и мои дети не в той школе, ну и прочее, прочее, прочее. Это же там, я беру... Я лузер. Я лузер, если я вот сижу себе
на
и
осознаю. На самом деле, знаете как, вот Как в свое время мне одна пожилая женщина, я уже священником, сказала, говорит, вы недооцениваете, отец Максим, силу молитвы. Вот вы, Владимир, недооцениваете могущество Господа Бога в данной ситуации. Потому что Господь ведь, он же не просто где-то там, знаете, как вот есть в языческих всяких верованиях, у них есть такой, знаете, Бог уснувший. Или как вот, что у нас в Священном Писании на седьмой день Бог почил от всех дел своих, и мы тут, значит, муравьи уже своими делами занимаемся. Бог ведь, он попечитель и промыслитель о каждом из нас. И он ведь заботится не только о том, чтобы вы там были сыты, обуты, одеты, а чтобы, если вам нужно на подсвечник вас поставить, если вы действительно можете сделать хорошие, добрые дела, если он вас подставит на подсвечник, вы действительно будете тем, кем вам предназначено быть, и не будете никаким лузером. Это совершенно, еще раз говорю, это иллюзия. У нас что, нас окружают сплошные не лузеры? Да они, может, в своих глазах только не лузеры. Вот он там купил машину подороже, чем у соседа, и типа он не лузер. Вот. А любой нормальный человек, вы знаете, я еще в детстве, когда... я сейчас там и коллективом руковожу, и священник я, и люди там от меня зависят. Но я, не дай бог мне, чтобы я когда-нибудь к этому стремился. Вот, потому что вот я когда еще в детстве читал, помню, военные рассказы, и когда там старшина двоих оставил наш отход прикрывать, и они должны погибнуть. Так это же любой начальник, он кого-то должен уволить, кому-то зарплату повысить. То есть от него зависят люди. Это же страшная ответственность. Это колоссальное бремя, которое человек, если он добровольно на себя его принимает, да не дай бог. Вот. А чем выше ты поднимаешься, тем страшнее. Но мы там рассуждаем о наших каких-нибудь военачальниках той же Второй мировой войны, Великой Отечественной. Там. А вот тот-то был мясник, а вот этот был... Ну, когда ты действительно посылаешь там сотни тысяч людей на смерть в какой-нибудь наступательной операции, ну, какой нормальный человек может этого сам хотеть? Да нет таких нормальных людей. Они всех, всех их туда Господь привел разными совершенно путями.
Если уж продолжать Володину теорию о том, что...
Лузер не лузер, не определяется, я хочу или я не хочу.
По разные, и по ту, и по эту сторону, ну, по эту в меньшей степени, но в некоторых кругах тоже границы тогда. Ты со своими этими, вот, скажем так, консервативными взглядами вообще за какого-нибудь ортодокса сойдешь, и в нетолерантности тебя обвинят. Потому что тогда ты идешь поперек, опять же, всего общества, а не, там, не с его точки зрения теории успеха и самореализации, а с его точки зрения ценностей и свобод демократических всяких разных.
А дальше
как вот... так? Как, почему ты считаешь, что я не вправе выбирать, с кем спать и на ком жениться? Ай-яй-яй, ты почему такой нетолерантный?
А с другой стороны, вот это вот очень важный вопрос. С одной стороны, вот действительно, там человек, который считает, что он живет вот по заповедям Божьим, и рядом с ним есть некто, кто живет поперек, опять же, как он считает. И у него есть выбор, описанный...
Сказать ему об этом?
Нет, есть выбор, описанный в, ну, в священных текстах. С одной стороны, взять и условно закидать камнями вот этого, который... С другой стороны, вспомнить, что кто без греха, пусть первый бросит камень, и так жить. В общем...
А потом ребенок тебя спрашивает, почему эти два дяди за руки держатся?
Ну, хорошо.
В общем, твоя задача...
Пусть два дяди.
Моя задача уметь внятно этому ребенку, моему ребенку или там к тому, кто спрашивает, это объяснить, при этом не призывая действительно к побиванию камнями, не призывая к... Понимаете как? Я вот всякие такие вещи, типа самосуд, или еще что-нибудь в этом духе, это, конечно, совершенно неправильно, потому что это первая такая реакция. Знаете как, есть там одноступенчатое управление, вот у меня есть там племя, и я в нем там, как только возникают более сложные структуры, типа там хоть чуть-чуть какого-то государства, там никакие вот такие простые методы не работают. Есть государство, и на уровне государственном я буду добиваться того, чтобы нас не регистрировались гомосексуальные братья.
Вот
простят меня наши
конкретно
радиослушатели за мою нетолерантность.
Ну, пожалуйста,
вот, хотя про конкретного человека,
конкретно
живущего
объясните,
в этом.
Почему этому дяде можно за руки с другим дядей держаться, а тебе, сынок, нельзя?
А я так никому не говорю, что тебе, сынок, нельзя.
Ну,
зачем это говорить? Я
не выбирай,
вообще...
сынок, это неправильный выбор.
Да,
как
я говорю,
это,
так все очень просто. Если я все-таки своему сынку с Божьей помощью, я понимаю, что это его жизнь, его выбор, его вера в Бога, сумею как-то до него донести, что есть Господь, что Господь что-то от нас ждет, что мы должны его любить, ему как-то служить, сообразовываться с его волей, то я говорю, ты знаешь, вот в Священном Писании написано, что вот это неправильно, ай-яй-яй. Вот. И это, на самом деле, мы что-то выбрали эту тему, не в смысле мы сейчас с вами, а вообще в обществе как краеугольный.
Нет, я-то вообще не...
Мне кажется, с точки зрения свободы выбора, это очень показательно.
Гораздо более страшная ситуация для нашей страны и вообще для всего.
Я даже вот не про дятельник. Я помню, как меня потрясло опять вот декоративная скульптура одуванчика на набережной. И люди, вооруженные, там, не знаю, иконами, песнопениями, что-то еще, ломают этот памятник, потому что одуванчик – это чего-то там, опять же, от того, кого не принято называть, видимо, на этой радиостанции.
Это, видимо, не от большого ума.
Ну, конечно. Но они-то ведь убеждены в том... И вот я все думаю, как, ребята, вы плохо читали? И вот вы совсем не обращались к первоисточнику?
Вот смотрите,
там же для вас все написано.
Это тема, конечно, еще одной передачи, даже не о творчестве и самореализации, а еще одной. Вот, понимаете как? Вот дело в том, что любой религиозный человек... Если он не декоративно религиозен, у него есть одно из важных его составляющих, его вот структура его личности, это четкое понимание добра и зла. Что вообще есть добро и есть зло. Что, собственно, для нерелигиозного человека часто полностью размыто той самой толерантностью, что никакого вот абсолютного добра и абсолютного зла его нету. Поэтому, когда человек делает первый шаг и понимает, что, в общем-то, есть Бог и есть дьявол, есть добро, есть зло, есть добрые, есть злые, у него... Первый такой шаг, он действительно, значит, вот все, кто с пёсьими головами, как там на Руси говорили, тех там надо побивать камнями, или, по крайней мере, но это всего лишь первый шаг. К сожалению, любое, знаете, как вот в свое время великий физик Блез Паскаль, закон Паскаля, все в школе проходили, он говорил такие вещи, он говорит, я вообще знаю много, и он действительно для своего времени знал очень много. Говорит, вот я верю в Бога так, как верят в Бога бретонские крестьяне. Если бы я знал больше, чем я знаю сейчас, я бы, наверное, верил в него, как верят бретонские крестьянки. То есть, вот есть такой феномен, что малое знание, оно, как правило, не приводит сразу к хорошим результатам. Точно так же, как наука на своих там, начальных этапах, она привела к массовому отпадению людей от веры. Вот, хотя уже на следующем такте стало понятно, что никакого противоречия между там, научным знанием и религией его в принципе нет. Но на первом такте оно привело вот к такой некой внутренней страшной коллизии для миллионов людей. То же самое и приход к Богу на первом такте очень часто приводит к нетерпимости, к агрессии, к фанатизму. Вот. Но уже на втором такте, я уж не говорю, потому что есть третий, четвертый, 38-й
такт. И дорога бесконечная.
Да. Вот. Тот же Иоанн Лествичник хотя бы о 15, так сказать, ступенях говорил. Да. Вот. Уже на втором такте эта агрессивность, она на самом деле исчезает, потому что на втором такте человек познает, все-таки начинает познавать себя и свои грехи. И вот то самое «кто из нас без греха», оно уже на втором такте должно начать действовать.
Ой, где же этот второй такт? Когда же я до него дойду?
Мы, как всегда, закинули опять кучу каких-то удочек на следующие темы для разговоров.
Вот про науку и религию очень хотелось бы поговорить, а то я никак не знаю, что ответить дарвинистам. Спасибо большое.
И это она называет финалом программы, да?
Нет,
мне нравится этот Максим.
Но у нас открытый финал. Я надеюсь, что мы сегодня никого не соблазнили, как минимум, своей передачей, а может быть, кого-то и заинтересовали. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский.
Всего доброго.
Спасибо большое. Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».